шефу весело. Пронзительный неживой звук электрического звонка донесся до подтаявшего Анисьева сознания откуда-то издалека, из-за 3-9 земель. Поначалу Тюльпанов даже не понял, что это заявление такое вдруг дополнило и без того неимоверно обогатившуюся картину Божьего мира. Однако встревоженный шепот из темноты привел блаженствующего агента в чувство.
«Он сон! Кескюсе! Звонят! Что это?»
Аниси дернулся, сразу все вспомнил и высвободился из мягких, но в то же время удивительно цепких объятий. Условный сигнал. Капкан захлопнулся.
«Ай, как нехорошо! Как можно было забыть о долге?»
«Пардон!» — пробормотал он. «To the suite. Извините, я сейчас». В темноте нащупал свой индийский халат, нашарил ногами туфли и кинулся к двери, не оборачиваясь на настойчивый голос, все задававший какие-то вопросы. Выскочив в коридор, запер дверь ключом на 2 оборота. Все, теперь никуда не упорхнет. Комната непростая, с остальными решетками на окнах. Когда ключ скрипнул в замке, на сердце тоже противно скрижетнуло. Но долг есть долг. Анисий резво зашаркал шлепанцами по коридору. На верхней площадке лестницы, заглянувшая в окно коридора луна, выхватила из темноты спешащую навстречу белую фигуру. Зеркало! Тюльпанов на миг замер, пытаясь разглядеть в потемках свое лицо. Полно, он ли это? Анишка, Дьяконов сын, брат идиотки Соньки. Судя по счастливому блеску глаз, больше все равно ничего видно не было. Никак не он, а совсем другой, незнакомый Анисию человек. Открыв дверь в спальню Ахматхана, он услышал голос Эраста Петровича. «За все проказы ответите сполна, господин шутник. И за рысаков банкира Полякова, и за золотую речку купца Патрикеева, и за английского лорда, и за лотерею, а также за вашу циничную выходку в мой адрес, и за то, что я, по вашей милости, 5-й день ореховой настойкой мажусь и в дурацком тюрбане хожу». Тюльпанов уже знал, когда надворный советник перестает заикаться, признак это нехороший. Либо господин Фондорин пребывает в крайнем напряжении, либо чертовски зол. В данном случае, очевидно, последнее. В спальне декорация была такая. Пожилая грузинка сидела на полу возле кровати, ее монументальный нос странным образом съехал на бок. Сзади, свирепо насупив редкие брови и воинственно уперев руки в бока, возвышался Маса, одетый в длинную ночную сорочку. Сам Эраст Петрович сидел в углу комнаты, в кресле, и постукивал по подлокотнику незажженной сигарой. Лицо его было бесстрастно. Голос обманчиво ленив, но с такими потаенными громовыми перекатами, что Аниси поежился. Обернувшись на вошедшего помощника, шеф спросил. «Ну что, птичка, в клетке?» — молодецки отрапортовал Тюльпанов и помахал ключом с двойной бородкой. Дуэнья посмотрела на триумфально поднятую руку агента и скептически покачала головой. «А, господин Евнух!» — сказала кривоносая таким звучным раскатистым баритоном, что Аниси вздрогнул. «Плешь вам к лицу!» — и показала гнусная корга широкий красный язык. «А вам бабский наряд!» — огрызнулся уязвленный Тюльпанов, поневоле дотронувшись до своего голого скальпа. «Браво!» — оценил находчивость ассистента Фондорин. «Вам же, господин Валет, я бы посоветовал не бравировать. Дела ваши плохи, ибо на сей раз попались вы крепко, с поличным».